Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи итоги основного конкурса Московского кинофестиваля. Во второй части программы слушаете конкурс «Перспективы Московского кинофестиваля», монолог Александра Сокурова и учебник «Русская художественная культура. 11 класс». С 21 по 30 июня в Москве проходил международный кинофестиваль. О нем мы и поговорим. После «Кинотавра» сложилось единодушное мнение, что уровень фильмов, снятых в этом году в России, уступает прошлогоднему. Однако, если прибавить к конкурсной программе «Кинотавра» три российских фильма из московского международного конкурса и сравнить все это с европейскими, американскими, азиатскими лентами смотра, то выйдет, что российское кино легко уложит мировое на обе лопатки. Действительности такая приятная картина не соответствует. Чтобы убедиться в этом, довольно посмотреть всего три фильма вне конкурсной программы. Румынскую «4 месяца, 3 недели и 2 дня», а также немецкие «Фальшивомонетчики» и «Жизнь других». Иными словами, конкурс Московского фестиваля в своей международной части не репрезентативен. Конечно, организаторы фестиваля этого года были поставлены в невыносимые условия. Никита Михалков сменил всю команду, работающую на фестивале, за пару месяцев до старта. Но никто не обязан учитывать эти сложности. Тем более, что у самих журналистов по вине организаторов их возникло предостаточно. Чтобы попасть на церемонию открытия заранее, запасшись необходимыми аккредитациями, они с боями прорывались в кинотеатр «Пушкинский». Фильмы начинались с опозданием о пресс-конференции, когда мы еще смотрели конкурсную программу. На фильме «Мужская работа» трудился переводчик, который знал английский язык примерно так, как я, а я учила его 30 лет назад в школе. Пресс-конференцию американской картины «Вива» переводила барышня английского, почти не знавшая, а турецкий продюсер, услышав свою речь в переводе на русский, а затем на английский, с горя перешел на английский язык и сам перевел все изо всех. На пресс-конференции по французскому фильму, опять же, благодаря переводу, выяснилось, что режиссер считает пьесы Мольера скучными. А на мой вопрос, зачем же он так старательно обыгрывает сюжеты скучных пьес в своем веселом фильме, жертва перевода замахала руками и, артикулируя по слогам, пояснила, что считает скучными не пьесы, а их театральные постановки. И так далее, и тому подобное. Это я веду к тому, что организаторы фестиваля, компания «Медиафест» и агентство «Артефакт» сделали все возможное, чтобы кинокритикам помешать осуществить их право на труд, а должны были помочь. Отличилась и жюри. Гран-при получила российская картина «Путешествие с домашними животными», приз за режиссуру Джузеппе Торнаторе, спецприз достался грузинской картине «Русский треугольник». Таким образом, большое жюри проигнорировало фильмы, в которых есть хоть какие-то признаки образно-поэтической системы. Никакого интереса не вызвали у него и крепко сбитые, без очевидного нарушения законов логики истории, из которых можно было узнать что-то конкретное про жизнь людей в разных странах. Иными словами, жюри выбрало из самых простеньких детективов, комедий и мелодрам. Единственная бесспорная награда – специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского под названием «Я верю» Даниэлю Альбрыхскому. Тут сразу замечу, что значительная часть зрителей на церемонии закрытия не знала, кто это такой. А теперь представлю вам хронику конкурсной программы фестиваля, который проходил в кинотеатре «Октябрь». Первый же день вместе с членами жюри мы посмотрели три конкурсных фильма. Один называется «Парк». Это красивое китайское трогательное кино об отношениях отца и дочери. Второй – украинский фильм «Дебют. У реки», снят режиссером Евой Нейман по рассказу Фридриха Гринштейна «Старушки». И тут тоже история отношений матери и дочери. Но здесь обе уже не молоды. Очевидно, влияние старого итальянского неореализма и грузинских фильмов 60-70-х годов, а в гротескной стилистике угадывается и влияние Киры Муратовой, но если бы она внезапно взялась жалеть и утешать своих героев. Главные роли превосходно сыграны Ниной Руслановой и Марией Полицеймака. Украинский фильм, как и грузинская картина «Русский треугольник», сделаны на русском языке с участием российских актеров, а грузинская лента снималась, к тому же, на Украине. Итак, «Русский треугольник» — это чрезвычайно путанный боевик, сюжет которого мне пришлось несколько раз объяснять заблудившимся в нем коллегам. В городе действуют два убийцы. Персонажей, сыгранных Петром Мироновым и Константином Хабенским, связывает прошлое. Они воевали в Чечне по разные стороны баррикад. Один – бывший учитель русского языка и литературы. Его жена погибла при бомбардировке, и он подался к боевикам, где поучаствовал в отрезании голов и выкалывании глаз российским солдатам. Второй в то время был в плену, глаза выкалывали как раз его брату. Теперь первый стал наемным киллером, а второй – мстителем. Чеченцы представлены в фильме живодерами и вымогателями, русские двумя, по сути дела, обезумевшими убийцами. Сними такой фильм Алексей Балабанов, «Не к ночи будь помянут», его бы справедливо обвинили в ксенофобии, а русский треугольник отчего-то награждают на московском фестивале. Осман Карим, вручавший приз режиссеру Олега Цабадзе, сказал, что фильм награждают за открытость кинофестиваля к обсуждению самых разных тем. Что за смелость понадобилась грузинскому режиссеру, чтобы обличить чеченцев и русских, убейте, не понимаю. Впрочем, из формулировки вообще выходит, что наградили не фильм, а смелых отборщиков, которые пригласили русский треугольник в конкурс фестиваля. Что до режиссера, то на мой вопрос об отношении к героям русского треугольника Олег Цабадзе отвечает.
В этом фильме нет виновных. Виновата война.
Очень оригинальное и смелое, согласитесь, суждение. Далее в конкурсе расположились три фильма, посвященные в разной степени известным людям. Картина «Опиум» поставлена Янышем Сасом по книге психоаналитика и писателя венгерского последователя Зигмунда Фрейда, укрывшегося под псевдонимом Гёзе Чат. «Опиум» завораживающе красив по изобразительному ряду, а по существу это очередной анамнез психического заболевания, а вернее двух, потому что врач сам морфинист, а лечит больную шизофренией. В течение всего фильма я вспоминала куда более содержательный «Морфий» Михаила Булгакова. Его имя пришло в голову в связи со следующей конкурсной лентой – французским «Мольером». Но и она только по касательной прошлась по теме кабалы святош, то есть по отношениям художника и власти. Это такой влюбленный «Мольер» после влюбленного Шекспира. Исторически костюмный остроумный фильм, в котором персонажи пьес Мольера вторгаются в его жизнь, или он сам ненадолго перемещается в вымышленный им мир. По сюжету Мольер оказывается в тюрьме, откуда его вызволяет господин Журден. Режиссер Лоран Террар весело объясняет.
Начало и финал фильма исторически достоверны, а середина – выдумка. В 24 года Мольер исчез из поля зрения биографов на 6 месяцев. Вот я и дополнил недостающую часть истории. Идею я заимствовал из пьесы Пиранделла «Шесть персонажей в поисках автора». И в моем фильме господин Журден вызволяет Мольера из тюрьмы и вводит его в выдуманный мир.
Мольер поселяется в доме под именем Тартюф и помогает семейству Журдена разрешить все имеющиеся проблемы самым безболезненным образом. Ну, не знаю, простят ли французы такую режиссерскую вольность, но российская публика в большинстве своем про Тартюфа знать ничего не знает и фильм посмотрит с удовольствием. За Гёзой, Чатом и Мольером последовала еще одна известная личность. Немецкий фильм «Мой фюрер», как легко догадаться, повествует об Адольфе Гитлере. Режиссер Дани Леви снял трагефарс на следующей карьере Артура Уи Брехта и великому диктатору Чаплина. Еврейский актер нанят обучать фюрера азам профессии. Занятие переходит в сеанс психоанализа. Гитлер охотно делится с еврейским очкариком воспоминаниями и становится похож на заурядного маньяка, который мстит людям за свое несчастное детство. Режиссер говорит.
Эта тема в Германии табуирована. Там считают, что не следует выводить суть диктатора из его детства. А я думаю, что Гитлер, как самый банальный серийный убийца, был в детстве несчастен. Конечно, мне самому трудно разобраться с этой темой. Во мне будто две души. Одна хочет совсем забыть про Гитлера, вторая хочет как следует его понять. Я не хотел снять это противоречие, поэтому в фильме две души. Для меня Гитлер – символ времени, его дух, один из миллионов немцев и австрийцев. Я хотел снять нацистов с постамента, дать нацистам сдачи.
Дани Леви унизил фюрера, выставив его на посмешище, зато возвысил актера. В отличие от Мефисто и его реального прототипа Густава Грюнгенса, выдающегося немецкого актера, полностью приспособившего свой талант к потребностям Третьего Рейха, актер Грюнбаум из фильма «Мой фюрер» жертвует своей жизнью ради возможности сказать правду. Из фарса Дани Леви прорастает трагедия, а маленький еврейский актер оказывается чуть ли не единственным персонажем конкурсной программы фестиваля, к которому применимо слово «герой». Впрочем, был еще один претендент на это гордое звание – юноша из польско-германской картины «Надежда». Он становится свидетелем кражи картины из собора и, как поначалу кажется, шантажирует весьма влиятельного преступника. Вскоре выясняется, что молодому человеку не нужны деньги, ему надо, чтобы полотно вернулось на место, а виновный раскаялся в содеянном. Тема раскаяния – главная и в греческой картине «Эдуард». История основана на подлинных событиях. Человек сам явился в полицию с повинной. Режиссер Ангелика Антониу рассказывает, ее этот поступок так удивил, что она пошла к нему в тюрьму. Я прежде не общалась с убийцами и не была уверена, что этот человек действительно изменился, может, он просто психопат. Но я долго с ним встречалась, много разговаривала и убедилась. Вера у него больше, чем у меня. Того, о ком говорит Ангелика Антонио, в фильме зовут Эдуард. Это юноша албанского происхождения, вор. Он скрывается от правосудия в Греции. В поисках счастья попадает в беду. Вынужденный вернуться на родину, тут же оказывается в заключении, где знакомится с тюремным врачом. Это хорошая, правдивая история и в то же время рассказ о воспитании человеческой души. Если в «Эдуарде» мытарством иммигрантов уделено совсем немного времени, то в израильской картине «Дети СССР» речь только о них. Эти дети способны отбить у любого еврея всякую охоту к переезду в Израиль. Действие происходит в 1997 году. Герои – молодые люди, бывшие советские, которых родители привезли в Израиль детьми. Те выросли неассимилированными хулиганами. По мысли режиссера, мы должны их жалеть, но жалко было бы только государство Израиля, если бы дела там обстояли так, как показано в кино. Продюсер фильма Айдын Ализаде объясняет смысл фильма по-своему.
На самом-то деле мы просто думаем о том, чтобы донести до человека одну простую вещь, чтобы он был готов ко всему. Если он собрался ехать, ради бога, но он должен быть готов, что дорога в 1000 ступенек, она дорога в 1000 ступенек, она не в 500 и не в 200. Да?
Наверное, Джузеппе Торнаторе тоже решил предупредить желающих получить вид на жительство, ну, в Италии. Во всяком случае, он тоже снял фильм про эмигрантку. Такой залипухи я давно не видела. Актриса Малого драматического театра Петербурга Ксения Рапопорт играет украинскую женщину, попавшую в Италию в сексуальное рабство. Мало того, что злодей-сутенер подвергает своих подопечных зверским пыткам, он еще заставляет их рожать, а новорожденных нелегально продает в бездетные семьи. Ну, если бы вы видели, какую фигуру удалось сохранить героине после 9 родов, вы бы глазам своим не поверили. Впрочем, тут не веришь всему и сразу. И тому, что наша бедняжка дважды убивает сутенера. Первый раз не добила ножницами, пришлось во второй орудовать лопатой. И тому, что, задавшись целью устроиться домработницей, сталкивает с лестницы свою конкурентку. И тому, как учит маленькую девочку жизни, фактически пытая несчастного ребенка. Мало всего этого бреда, так наша эмигрантка выступает еще и в роли носителя причудливой морали. Если тебя ударили, отвечай ударом. Если не знаешь, кто ударил, бей того, кто первым подвернулся под руку. Ну, тут мне Джузеппе Торнаторе ответил.
Этот фильм я считаю удачным, он полностью соответствует моему замыслу. Но ваши сомнения имеют под собой основания. Я, правда, не думал, что фильм должен нести в себе какую-то мораль или послание. Но главная героиня себя не любит, не уважает. Она хочет, чтобы дочь была на нее не похожа. Уничтожь другого, но не разрушай себя. Главное – сохранить себя как личность. Ведь все родители учат детей не повторять их собственных ошибок.
От комментариев воздержусь, авторская позиция ясна. Вообще, проблемы проституции заняли серьезное место в конкурсной программе фестиваля. Вот финская картина, называется «Мужская работа». Но главное действующее лицо – это мужчина по вызову. Он безработный, на нем жена и дети. Все, что ему удается найти – работа в сфере сексуальных услуг. Сам себе он подыскивает, как водится, серьезные оправдания. Но он же помогает немолодым, одиноким женщинам. За мужской работой последовала американская картина «Вива». В ней проституция от безделия и жажды приключений занимаются молоденькие миловидные домохозяйки. Судя по всему, Анна Бинар решила реконструировать фильмы, снимавшиеся в 70-е годы, и таким образом воссоздать дух начала 70-х с идеями сексуальной революции и раскрепощения женщин. Никакого духа в фильме не ночевало. На протяжении всей картины в кадре появлялись микрофоны. Все решили, ага, это все понарошку. Ну, фильм в фильме. А дальше-то начнется настоящая история. На пресс-конференции, однако, выяснилось, что показали рабочую копию картины. Никаких микрофонов в кадре не должно было быть. Эх, жаль, специалисты к этому времени не успели подвести под микрофоны искусствоведческую базу. Приятным сюрпризом стал фильм из Турции «Интернационал». Действие его происходит в начале 80-х годов. У власти хунта. Ее представители собираются торжественно встречать в небольшом местечке. И начинается с анекдота, с того, что немолодой руководитель оркестра слышит мелодию интернационала, а его дочь обманывает его, говорит, что это песенка о весне. И вот этой мелодией оркестр встречает руководство страны. Финал, как вы понимаете, трагический. Режиссер Сири Ундер говорит: «По убеждениям я коммунист. За свои взгляды я провел 12 лет в тюрьме и остался веренным до сих пор. А вот продюсер моего фильма коммунистических убеждений не разделяет». Продюсер Мюхареш Гюльмеш добавляет: «В 80-м году мне было 12 лет, мое поколение не политизировано, нас держали в узде, не разрешали даже собираться большими компаниями, в итоге я вырос либералом». Судя по фильму «Интернационал», сотрудничество коммунистов и либералов, если они умные и талантливы, может дать очень хороший результат. Режиссер датского фильма «Временное освобождение», он же исполнитель одной из главных ролей, Эрик Клаусен, признался, что вышел из совсем простой семьи, а его партнер, актер Эспер Аскальд, принадлежит верхушке среднего класса. Подробно, чуть ли не в режиме реального времени, в фильме воспроизведен один день из жизни заключенного, которого выпустили из тюрьмы в сопровождении полицейского. К финалу наивный полицейский окажется куда большим преступником, чем его подконвойный. «Временное освобождение» многим пришлось по нраву. Послушав режиссера, мы поймем, почему.
30-40 лет назад кинематографисты выступили с требованием: датчане должны узнавать в художественных фильмах самих себя. И возникла традиция: кино отображает реальную жизнь людей.
Ну вот, а в российском кино жизнь обычных людей изображать не принято. Хотя бывают приятные исключения. К примеру, Лариса Садилова взяла за правило снимать хорошие фильмы о реальных проблемах нормальных людей и продолжает ему следовать. За картинами «С любовью, Лили» или «Требуется няня» последовала новая работа. Называется «Ничего личного». Бывший следователь работает в частном сыскном агентстве. Подсматривая за одинокой женщиной, он проникается к ней сочувствием. Чуть не разрушает свою собственную жизнь, а детектив на наших глазах превращается в драму. «Ничего личного», как всякий серьезный фильм, задает вопросы, на которые нет однозначного ответа. В нем есть тема, знакомая по пьесе Брехта «Добрый человек» из Сизуана. Ты не можешь быть одинаково добр со всеми, тебя на это не хватит. Главную роль в фильме замечательно сдержанно и подробно сыграл Валерий Баринов, который так прокомментировал мои рассуждения.
Она, вероятно, имеет свои объемы, душа. И если ты что-то отдаешь в одном месте, то приходится забирать у другого.
Второй участник конкурса от России – фильм «Путина». Его режиссер Валерий Огородников умер год тому назад. Фильм удалось спасти благодаря усилиям многих людей, в том числе Владимира Рослова и Владилена Арсеньева.
В эту картину я верю. Ясно и просто. Вот шекспировские страсти, вот они, Макбеты, Лиры, да, Ромео и Джульетта, они здесь, на этом острове.
Надо полагать, что Путину критики могут сравнивать с «Эйфорией» Ивана Вырыпаева. Фильм Вырыпаева заканчивается гибелью главных героев. Лодку с их телами красиво уносит река. В картине Валерия Огородникова в лодке, тоже на реке, рождается ребенок, и его плач разносится над островом Залита, крошечной моделью большого мира. Тяжело больной человек перед смертью снял картину про жизнь. Последний российский участник конкурса, он же лауреат 29-го Московского кинофестиваля, называется «Путешествие с домашними животными» и снят Верой Сторожевой. Из разговора на пресс-конференции я поняла, что по сценарию главная героиня была продана из детдома немолодому мужчине и прожила с ним 17 лет. Странности характера героини следуют таким образом из ее биографии. Однако вся предыстория в фильме опущена, и из него можно понять только, что она была в детдоме и замужем потом. Стало быть, просто малохольная. Живет героиня на полустаночке, мимо пролетают поезда. Она смолит лодку, доит корову, колет дрова, а руки ее крупным планом, в кадре, белый-белый, чистый-чистый, курам и коровам насмех. Ладно, допустим, это притча. Но к чему тогда бесконечные подробности быта, а главное, в чем суть? Притча предполагает мудрое и неожиданное высказывание, а единственная мысль, которую можно извлечь из медленной претенциозной картины Сторожевой, изумительно шаблонна и сводится к тому, что призвание женщины в материнстве. Ну, вот, например, у Веры Сторожевой спрашивают, где она видела детдома, похожие на тот, что в ее фильме. Она отвечает.
Нам захотелось там.
То есть, какой детдом, неважно. И это отличительная черта не только фильма Веры Сторожевой. Вот в американской картине «Вива», действие которой происходит в 1972 году, фигурирует 100-долларовая купюра современного образца. Но режиссер Анна Бинар нисколько не смущена. А, это просто актриса не ту купюру перед камерой достала. А вот из общения с Олегом Цабадзе. В «Русском треугольнике» с исключительной назойливостью нам показывают обложку книги «Бесы». И я спрашиваю режиссера, какое отношение имеет роман Достоевского к происходящему в фильме.
Ничего особенного я не вкладывал туда. Просто «Бесы». Там мог быть и «Мастер и Маргарита», или «Братья Карамазовы».
Необязательность деталей и, как следствие, необязательность целого – отличительный признак многих современных фильмов. Второе наблюдение. Российские актеры на пресс-конференциях куда более содержательны, чем режиссеры. Петр Миронов отдувался за Олега Цабадзе, Валерий Баринов за Ларису Садилову, Мария Полицеймак и Нина Русланова за Еву Нейман. То же самое можно сказать про израильского актера-выходца из России Даниила Брука. Так быть не должно, потому что актеры – исполнители, авторы, режиссеры и за фильм отвечают они. Далее, когда иностранные режиссеры, даже такие знаменитые, как Торнаторе, слышат неудобный вопрос, они фокусируют внимание на критически настроенном журналисте и крайне дружелюбно, уважительно, подробно пробуют доказать свою правоту. Все наши или бывшие наши в таких случаях ведут себя крайне агрессивно и, по сути, претензий не отвечают. Свидетельствует это не об исключительной ранимости режиссеров, но только и единственно об отсутствии культуры и неуважении к другой точке зрения. Что еще обращает на себя внимание? Чем дальше совершенствуется техника, чем больше входит в жизнь кино сложного монтажа, объемного изображения и звука, тем более плоским и примитивным становится все остальное. Почти все фильмы, представленные в конкурсе фестиваля, описываются простейшим пересказом сюжета. И даже лучшие из них вызывают ощущение дежавю. В прежние времена по фильмам, привезенным из разных стран, можно было составить определенную социологическую картинку. То косяком шли ленты, в которых действовали благородные и не по летам взрослые дети. То женщины, сильные и выносливые, оказывались героинями фильмов. Конкурс этого года, по сути, не дал никаких оснований даже для социологических обобщений. Разве что в нескольких фильмах главными действующими лицами становились мигранты и проститутки обоих полов. Да еще мастеров экрана объединяет ненависть к сотрудникам правоохранительных и шире силовых ведомств. Все зло мира воплощено теперь не столько в бандитах, убийцах и сутенерах, сколько в образах милиционеров, полицейских и военных. Вряд ли кинорежиссеры днюют и ночуют в околотках. Скорее, они много читают газеты и смотрят телевизор. Поэтому сюжеты вторичны, подробности не обязательны. Москву можно снимать в Киеве, а в людях почти невозможно узнать своих современников. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как Россия выиграла Олимпиаду в Сочи? Тему обсуждаем с уроженцем Сочи Константином Затулиным, депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ, принимавшим активное участие в обеспечении правопорядка во время Олимпийских игр в Москве. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Владимир Путин подписал указ о подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Этот город выбран столицей Олимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Московское отделение движения против нелегальной иммиграции объявило о создании групп народной самообороны. На сайте движения говорится, что эти отряды должны объединить коренных граждан для организованного противостояния агрессивным действиям преступных мигрантов. Россия официально отказалась выдать Великобритании Андрея Лугового. Генпрокуратура объясняет отказ с положениями Конституции, которая запрещает выдавать российских граждан другим государствам. Британская прокуратура обвиняет Андрея Лугового в причастности к гибели в Лондоне Александра Литвиненко. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его родственникам 40 000 евро компенсации за моральный ущерб. В Нигерии похищена 3-летняя британская девочка. Инцидент произошел в городе Порт-Аркур на юге страны, где действуют вооруженные группировки, часто похищающие иностранцев. Корреспонденту BBC Алану Джонстону присуждена премия правозащитной организации «Международная амнистия». Об этом было объявлено вскоре после того, как Джонстон был освобожден из плена, в котором провел почти 4 месяца. Его похитили палестинские экстремисты. Бывший майор армии Руанды приговорен судом в Брюсселе к 20 годам заключения за причастность к убийству 10 бельгийских миротворцев в 1994 году. В Афганистане освобождены гражданин Германии и его переводчик, похищенный 28 июня в юго-западной провинции Нимрос. В России растет число преступлений на межнациональной почве. Только за последние полгода было совершено 35 убийств и более 200 нападений на иностранцев.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте: конкурс «Перспективы» Московского кинофестиваля, монолог Александра Сокурова и учебник «Русская художественная культура, 11 класс». В конкурсе экспериментального кино «Перспективы» на Московском кинофестивале победил латышский фильм под названием «Монотонность». Несмотря на название, фильм оказывается совсем не скучным, как и половина картин этого смотра, рассказывает Елена Фанайлова.
Приз 20 тысяч долларов и 10 тысяч метров пленки даются работе, в которой жюри видит перспективу развития кино, новые идеи и инструменты. Об основании конкурса и позиции членов жюри говорит Андрей Халпахчи, киновед, президент Киевского международного кинофестиваля «Молодость».
Это не новинка «Перспективы». Это начиналось и на том же Каннском фестивале, и на том же Берлинском фестивале. Параллельные конкурсные, внеконкурсные программы, которые стали искать альтернативные пути киноискусства. Хотя я каждый раз с надеждой говорю, что, видимо, мировой кинематограф затаился перед большим прыжком. Конечно же, таких открытий, какие были в конце 50-х, 60-х годы, когда в разных странах, 70-е еще, рождали свои новые волны, новое немецкое кино, чешское кино, польское кино морального беспокойства. Почему-то этого сегодня не происходит. Или мир стал слишком благополучный, или деятели кино стали слишком благополучны.
Продолжает член жюри конкурса «Перспективы» режиссер-документалист Иосиф Фейгенберг, Канада.
С моей точки зрения, происходит сближение игрового кино и кинодокументального. Взаимное проникновение, вероятнее всего, в кино молодых людей, новых режиссеров.
На мой взгляд, лучшие фильмы конкурса «Перспективы», сочетающие черты документального и художественного кино, принадлежали тем молодым режиссерам, которые развивали лучшие традиции национального кинематографа. Фильм «Закрытие конкурса. Маленькая ложь во спасение» или в оригинале «Маленькая белая ложь» поставил английский режиссер Карадок Джеймс по сценарию актрисы Хелен Гриффин. Она же исполняет главную роль матери семейства, папа которого фашист, как пела некогда группа «Телевизор», а дочь собралась замуж за индуса. Папина ультраправое брюзжание провоцирует сынка на активные действия в рядах неофашистской группировки. Как сказала в Москве Хелен Гриффин, получившая за свою роль приз киноакадемии Уэльса, она написала пьесу, которая затем превратилась в сценарий после убийства на национальной почве в ее родном городе. Фильм этот сделан в лучших традициях современного английского социального кинематографа и, несмотря на трагические эпизоды, полон великолепного юмора, ничего не оставляющего от идеи бытового расизма. Сочетанием трагического и комического поражает и документальная драма «Военный корабль, который ходил по суше» Ясухиро Ямамото, ученика знаменитого японского режиссера Канета Синдо, который становится главным действующим лицом в фильме. Синдо рассказывает о собственной службе в японской армии накануне ее поражения во Второй мировой войне. 32-летнего сценариста Синдо, только что пережившего смерть жены, забирают служить на корабль, который никогда не увидит море. Зато матросы узнают, что такое армейские издевательства, моральные и физические. Ужас вызывают эпизоды ежедневной порки и избиений ушедших в увольнение матросов на глазах их жен и детей. На эти унижения молодые японцы реагируют в духе бравого солдата Швейка, говорит режиссер Ясухиро Ямамото.
Речь в фильме идет о вещах, которые существовали в японском обществе и о которых нужно говорить. В Японии сейчас не существует регулярной армии, есть только силы самообороны, а этот фильм рассказывает о событиях, происходивших более 60 лет назад. Конечно, сегодня нет издевательств над солдатами, доводящими их до самоубийств, но кое-что в обществе продолжает тревожить.
Мне уже 95 лет, но пока я жив, мне хочется донести до людей все, происходившее со мной тогда. Поэтому я захотел сделать этот фильм. Это из письма Канета Синда московскому зрителю. Узбекский фильм «Шима» вроде бы продолжает тему Второй мировой войны. Он о Японии и о потерявшем рассудок солдате, который уверен, что война все еще продолжается. Режиссер Бахадыр Юлдашев говорит, что с детства был увлечен историей японского лейтенанта, прочитанной в журнале «Вокруг света». Но сделана эта лента, претендующая быть то ли притчей, то ли триллером, молодым человеком из постсоветского мира, увлеченным восточными единоборствами и голливудским кино, и снимавшим музыкальные клипы. И убедительными поэтому кажутся в этом фильме только работы актеров, молодого Михаила Вадзуми и известного заслуженного актера театра Ильхом Сайдулы Молдаханова. Ни сценарий, полный неувязок, ни глянцевое изображение и сомнительный символизм не создают достоверного художественного пространства. Столь же натянутым кажется французский фильм под названием «Пес», автор которого Кристиан Маньер как будто не решил, к какому жанру будет относиться его кино. То ли к психологической драме, то ли к полицейскому нуару, то ли к эротическому триллеру, к кошмару, то ли просто к кино-трэшу. Как и в узбекской ленте, актеры здесь выглядят гораздо лучше режиссера. По крайней мере, их профессионализм не подвергается сомнениям. Австрийскому фильму «Благополучный мир» и норвежской ленте «Вторая половина» не откажешь в профессиональной сбалансированности. Но они полны такого бесконечного пессимизма в отношении человеческой природы, что попросту невыносимо скучны. А российской ленте «Ужас, который всегда с тобой» просто нечего было делать в конкурсе «Перспективы». Все экспериментальное, что присутствовало в сценарии Юрия Арабова, в экранном варианте куда-то исчезло. Осталась одна вечная русская метафизическая тоска. От русской тоски и европейской скуки зрители избавляют два фильма, возникших на постсоветском пространстве. Латышский «Монотонность» и якутский «Дыши». На вручении премии в киноконцертном зале «Россия» председатель жюри Ульрих Грегор сказал, что якутский фильм вызвал большую симпатию. Но, к сожалению, приз только один, и он достанется фильму «Монотонность». А жаль, и латышская, и якутская группа заслуживают поддержки. Обе сознательно работают в некоммерческом поле. Обе основываются на опыте местных театральных школ. 32-летний Сергей Потапов, режиссер фильма «Дыши», лауреат национальной премии «Золотая маска» за спектакль «Макбет» театра «Саха Якутия». Получает в театре всего 7 тысяч рублей. Фильм сделал при помощи друзей на полупрофессиональной аппаратуре. Но это не помешало работе стать настоящим художественным событием. В фильме две сюжетные линии, которые пересекутся ближе к финалу. Помимо обаятельного многодетного раздолбая, в картине действует бомж, который внезапно оказывается то ли ангелом, то ли эпическим героем, боксером и победителем четырех бандитов.
Про актера скажу. Он сам по себе очень интересный человек. Рома Атласов, он учился здесь, не закончил ГИК. Он снимался в фильме «Место на земле». Полубомжевал в Москве, потом он приехал домой. Мы с ним там встретились, поговорили и придумали такого вот человека. Какой-то стереотип такой про север, да, там шаманы, фольклорные, этнографические. Есть люди, которые на этом, зарабатывают деньги, на этой экзотике. А я не хочу. Я хочу говорить о современных людях. Все мои спектакли вышли, можно сказать, в рейсовых автобусах, где я езжу. Я смотрю на живых людей. Вся ситуация взята из жизни.
«Маленькие люди больших городов» – герои и якутского, и латышского фильмов. И сценарии придумывались похожим образом. У автора картины «Монотонность» Юриса Пошкуса снимались актеры Нового Рижского театра, которые, используя опыт работы с режиссером Алвисом Херманисом, находили своих героев буквально на улице.
Каждый из актеров находил себе персонажа. Правила были такие, что это должен был быть человек, который чего-то хочет в жизни. Оказалось, что 80% людей ничего не хотят, кроме комфорта. Меня интересовала такая вещь, как что значит изменить свою жизнь. Главный герой картины вырывается из своих повседневных ритуалов, уезжает и начинает это все заново. Что значит изменить жизнь? Это разве достаточно просто изменить географические обстоятельства? Надо изменить отношение к вещам.
Режиссер Юрис Пошкус начинал в документальном кино.
У меня был предыдущий фильм «Но близок час». Там было про таких двух уличных священников. Он снимался немножко похожим методом, потому что он был документальный фильм, который состоял из эпизодов с элементами конфликта. Я как бы не верю в такую оригинальность изо всех сил. Если мне нравится какой-то подход, если я могу сказать, что там я это просто делаю.
Несмотря на простоту сюжета монотонности, девушка из деревни приехала в Ригу, но работает в баре. Ее парень никак не может решиться уехать в Ирландию на заработки, да и нужно ли уезжать от любимой. За героями фильма «Монотонность» интересно наблюдать. Они обладают жизненной энергией и артистизмом, который заставляет вспомнить героев Кортасара. В любви к этому писателю признавалась в Москве режиссер и продюсер из Эквадора Таня Эрмиде, которая училась режиссуре на Кубе. Ее лента «Как это далеко» – дорожная история о встрече двух девушек и еще самых разных людей в эквадорской глубинке уже получила множество призов на фестивалях независимого кино в Америке и Европе.
Я думаю, что мой фильм снят для внутреннего пользования, для своей аудитории. А успех к нему пришел потому, что в основе его старая идея. Расскажи про свою деревню, и ты изобразишь весь мир. Как многие независимые режиссеры, я полагаю порочную идею, что всему миру интересно лишь то, что происходит в Нью-Йорке. Любая история, какой бы маленькой она ни была, хороша, если рассказывает о жизни людей. Важно, чтобы режиссеры независимого кино показывали частное, а не общее, передавали свой личный взгляд на жизнь. Режиссеры, работы которых мне нравятся, Джим Джармуш или мой учитель на Кубе, они всегда снимают что-то очень личное. Этим они оказываются интересны.
Фильм «Победитель конкурса «Перспективы» Московского международного кинофестиваля» оказался именно таким.
Елена Фанайлова рассказывала о конкурсе «Перспективы» Московского международного кинофестиваля. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В рамках проекта «Эрмитажная среда» в Петербурге прошла встреча с режиссером Александром Сокуровым, посвященная его фильму «Александра». Он был показан на Кинотавре, и тогда я рассказывала о нем. А в «Эрмитаже» обещали показать фрагменты фильма, но их так никто и не увидел, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Но, может быть, на этой «Эрмитажной среде» произошло главное. На фоне пустого экрана режиссер рассказал о том, почему необходимо говорить о войне.
Это очень простая картина с очень простым сюжетом. Она не имеет никакого отношения к каким-то грандиозным масштабным замыслам. Много лет я мечтал что-нибудь сделать для Вишневского. Много лет назад, когда я первый раз увидел ее в опере Екатерины Измайлова, мне было совершенно очевидно, что это грандиозный драматический дар. А уже позже, когда я познакомился лично с ней, а это произошло после вот приглашения Ростроповича делать вместе с ним Ласкало Хованщину, и я как-то почувствовал сразу очень родного человека, не было у нас ни одной секунды конфликта, я не увидел в ней ничего того, что, может быть, кто-то видит, может, я просто близорук, и не увидел этой жестокости, я не увидел этого высокомерия. Со мной ничего этого никогда не было. И все остальное было только, собственно говоря, за выбором сюжета, который можно поместить в историю жизни этого человека, потому что я очень хотел, чтобы можно было как-то реализовать внутренние грани этого человека, этой личности. Я также понимал, что все внутренние грани, настоящие какие-то особенные, проявляются не тогда, когда она находится в окружении президентов, премьер-министров, королей, а тогда, когда она находится среди очень простых людей. И когда она есть сама по себе, вот такая, какая есть. Первое мое желание вызвало некоторую у нее тревогу, потому что она уж больно привыкла к этой стати, она привыкла к бриллиантам, она привыкла к состоятельности, она привыкла к защищенности богатством, этим статусом своим, к какой-то незыблемости в этом смысле. И моменты элементарных жизненных испытаний, которые случались у нее давно, может быть, лет 20, как уже она не испытывает того, что мы называем обытовленными трагедиями какими-то, вот это ее как-то тревожило, что вдруг она войдет в жизнь просто. Я ей сказал, что на экране должна быть не она, некий образ, ее вот это в чем-то, может быть, даже противоречивая личность будет основой для создания этого образа, со всеми плюсами и минусами характера, который в результате мы можем получить. Конечно, на экране возникает сложный характер. Там есть все плюсы и минусы того образа жизни и той истории жизни, которую прожила она и человек ее поколения. Начали мы с ней с просмотра фильма «Фанна Маньяни», актрисы, которую я ставлю выше всего, в том, что я видел в кинематографе. Мы слушали Шаляпина, внимательно и подробно разговаривали о том, что такое так называемая некрасивая женщина и в чем красота некрасивой женщины. И замечу, мы с ней сидели дома, она была без грима, без вот этих роскошных одежд. Рядом со мной сел простой человек. Я не ошибся в том, что встретился с человеком крайне сосредоточенным, чрезвычайно уважающим профессию режиссера. Ее несколько озадачило, что сюжет развивается на Кавказе и в Чеченской республике, особенно когда я подробно писал ей всю степень опасности поездки. Рассказал, почему нельзя это делать в павильонах Олимфильма, почему нельзя это делать в Кабардино-Балкарии или Осетии, где делают все. Она внимательно меня выслушала, сказала, что категорически никакой Кабардино-Балкарии, никакой Осетии, только там. Я подробно рассказал ей о возможных бытовых проблемах, включая невозможность там вовремя принять душ, езда на некомфортных автомобилях. Подчеркиваю, я это говорил не только человеку, привыкшему к какому-то статусной жизни, но и к женщине, которой 80 лет и которая весьма нездорова. Когда мы набирали съемочную группу, многие отказывались ехать в Чечню. В первую очередь мужчины молодые отказывались. Вот с ее стороны не было ни малейших сомнений. Мы с большим трудом ее везли туда, потому что надо было как бы засекретить ее пребывание, опасная была довольно операция. Вот из решения вот таких многочисленных, очень непростых задач состоял первый наш этап привезти туда и сделать все, чтобы об этом никто не знал. Долго решали вопрос ее размещения, где жить, и остановились на территории специально, где жили офицеры разведнаправления и ФСБ. Оказалось, единственное место, где мы могли абсолютно отличать ее жизнь. Ей выделили железный вагончик. У нее единственный был душ. Каждый день вывозили ее на новых автомобилях, на разных. Меняли адреса, меняли номера машин. Каждый раз меняли маршруты. В некоторых местах, где мы снимали, мы могли позволить себе вывести ее к камере. Ну, минут на 7, на 8, не больше. Тотчас же вывозили ее. Часть эпизодов мы снимали на территории группировки, то есть там, где стоит основная войсковая группировка и где живут военные. Было очень жарко, до 56-54 градусов жары было. Очень тяжелый был год, и для нее это было испытанием чрезмерным. Но каково мужество, какова сила воли и цельность человека, ни разу никогда она не вышла к камере, жалуясь, была органична все время. Там живут люди, граждане нашей страны. Не только там армейские ребята наши, армейские люди, но там живут граждане страны, чеченцы, это тоже граждане России. И они живут, и они испытывают всю степень лишений, всю степень тяготы в этой коллизии всей. Если говорить о таких серьезных вещах, которые говорили мы или пытались говорить мы, надо самим там побывать, надо самим посмотреть, надо окунуться в это, поесть по этим дорогам, посмотреть на то, как каждое утро там сотни военнослужащих идут по краям дороги, разминируют, идет разминирование, буквально сотни людей. Надо все это посмотреть, поговорить с женщинами чеченскими, посмотреть, как они живут, чем они живут, как складывается, какое у них отношение к русским, есть ли вообще какое-либо это отношение. Что такое эта война была, как она, глубоко она там, или она уже где-то уже ушла. Это очень важные вещи. Мы говорим со своими соотечественниками не только с ними, а серьезных вещах. Почему мы должны оказаться преимущественным привилегированном положении, а они должны ползать там на карачках по этой грязи, по этой пыли, жить в этих палатках, испытывать эти решения или в развалинах, как люди живут. Мы одна страна, мы пока еще одна страна. Это наше обязательство. И мое гражданское обязательство перед страной, гражданином которой я являюсь. Я хочу вам показать то, что я видел сам лично.
О своем фильме «Александра» говорил режиссер Александр Сокуров.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Летние каникулы. Самое время вспомнить что-нибудь смешное, чем отмечен минувший учебный год. Так что историк Илья Смирнов выступает в своей теневой ипостаси народного эксперта по учебным пособиям. Пособия, правда, не теневые, вполне официальные. «Русская художественная культура», 11 класс, автор Людмила Рапацкая, издательство «Владос».
Злопыхатели утверждают, что реформы якобы направлены на снижение уровня образования в России. Чтобы опровергнуть эту клевету, задам всем присутствующим в студии и в эфире вопрос прямо по новому учебнику. Есть ли нечто существенное, что объединяет поэзию Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Беллы Ахмадулиной, Семена Липкина, Олега Чухонцева и Иосифа Бродского? Думайте. Нет, не биография авторов, тем более не гражданство, именно творчество. Нет, и не традиции дореволюционные, не надо усложнять. Ответ намного проще, в одном слове, удобно для единого экзамена. Ну что, сдаетесь? Все перечисленные поэты – постмодернисты. Вот смотрите, учебник, страница 313, заголовок «Поэзия постмодернизма», Тарковский, Самойлов и далее до композитора Шнитке включительно. Для кворума не хватает разве что Гомера, Мильтона и Паниковского. Вот так, Марина, отстали вы от жизни с вашей кандидатской степенью. Век живи, век учись. И ведь не просто так безапелляционно заявлено, чтоб школьник зазубрил, потом поставил крестик в клеточку, Тарковский постмодернист. Нет, теоретически обосновано. Что такое постмодернизм? Суть его в том, что, цитирую, «не существует универсальной правды бытия, а есть лишь огромное множество истин о мире и человеке. Голоса культур звучат из хаоса». Вот так. Я не комментирую по существу, только восхищаюсь, как красиво. И обращаю внимание, что чуть ниже, на той же странице, персональная характеристика И.А. Бродского. Цитирую. «В его сочинениях мир представлен как единое духовное и культурное целое. Бродский был уверен в абсолютной мистической власти слова, что придает строкам поэта глубокую скорбную отчаянность». Конец цитаты. Завидую современному школьнику. Как хорошо сочетаются два определения – постмодернизма в целом и Бродского как конкретного представителя. Огромное множество истин и мир как единое культурное целое. Впрочем, если никакой истины в принципе не существует, только хаос, какая разница, что писать в учебниках? Главное, чтобы вначале стоял гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации», а он стоит. Так что восхищенные отклики можно отправлять, минуя автора и издательства, прямо уважаемому министру, при котором, нам кажется, обещали какой-то новый, более строгий контроль за учебными пособиями. Андрею Александровичу, как представителю физико-математических наук, ему что могло понравиться в учебнике? Строгая логика. Вот, например, глава 3. «Художественная культура Серебряного века». 90-е годы 19-го столетия открывают новую эпоху в развитии русской художественной культуры, которую сегодня чаще всего называют Серебряным веком, реже русским духовным ренессансом или русским духовно-культурным ренессансом. Понятия эти, конечно, условны, но их ввели люди, чьим интеллектуальным авторитетом овеяны первые, пожалуй, самые меткие оценки того времени. Конец цитаты. Дальше идет длиннющая, больше чем на полстраницы, цитата из Бердяева. Про какой-то ренессанс не только под знаком духа, но и Диониса. Школьник, если начитан в мифологии, сразу поймет, выпивали много. А потом на трезвую голову задумается, ренессанс значит возрождение. Возродить можно только то, что умирало, или, по крайней мере, находилось в глубоком упадке. Например, античные традиции после Средневековья. Так что же это получается? Русская культура до 90-х годов 19-го столетия, она что, умирала? Духовно деградировала в лице Толстого, Достоевского, Чайковского. Да бог с ними со всеми. Главное, на Бердяева лишний раз сослаться, как раньше на Ленина. Вообще, концентрация пропаганды в книге, посвященной вроде бы культуре, на зависть любому вульгарному социологу при Сталине. Теме советского искусства предпослан такой, извините, эпиграф из госпожи Гиппиус. «Блевотина войны – октябрьское веселье. От этого зловонного вина как омерзительно твое похмелье», и далее про рабью свалку, которую скоро загонят палкой в хлев. Поэт, конечно, волен в своих образах. Но какой смысл приобретают они в учебнике, что Мерхольд, Эйзенштейн, Ильф и Петров, наконец, это омерзительная блевотина? А ведь за эпиграфом еще авторский текст. Про идеологию марксизма, замешанную на классовой ненависти и оголтелом атеизме. «Непоправимый урон культуре России», «Варварские примитивные большевистские лозунги» и так вот «бу-бу-бу», как на политинформации в «Союзе меча и орала». Страница за страницей, вместо того, чтобы дать сколько-нибудь внятную характеристику театра, кинематографа, поэзии того времени. То, что они продолжали существовать в рабьей блевотине, на то, по мнению автора, было две причины. Первая – словно по инерции. Вторая – в порядке предательства самого себя. Цитирую. «Ведь самые непримиримые оппозиционеры большевистской тоталитарной системы рано или поздно вынуждены были писать стихи, пьесы или музыку о буднях великих строек, воспевать Ленина и Сталина, используя любой столь необходимый творцу шанс на общение с читателем». Конец цитаты. Тут же список, в нем Маяковский, Твардовский, Шолохов. Как на подбор непримиримые оппозиционеры большевистской системы. Кто со службы в продотряде, кто еще с дореволюционного подполья. Извините, что уклонился в теоретические дебри. В учебнике-то хватает и другого, живописного, образного. Например, школьнику предлагается протянуть ниточку памяти от Левитана и Репина к творениям И.С. Глазунова. А еще про изобразительное искусство. Цитирую. «Известный скандал вокруг самостоятельной выставки художников-авангардистов, уничтоженный по приказу Н.С. Хрущева с помощью бульдозеров». Конец цитаты. Тут ниточка памяти тянется к бульдозерной выставке. В Беляево в 1974 году. Хрущев ушел в отставку в 1964 и скончался в 1971. Это даже не глазуновский поп-арт «Мистерия 20 век», а триллер какой-то. Или вот про войну. Цитирую. «Величию победы в Великой Отечественной войне посвящены памятные комплексы, раскинувшиеся на месте легендарной Брестской крепости и на Мамаевом кургане. Совершенно иной образ – мемориальный комплекс на Поклонной горе, одном из самых древних и легендарных мест столицы. Он включает в себя не только экспонирование орудий и других атрибутов военных лет, но и символику духовной значимости победы для всего народа». Конец цитаты. То есть, на Мамаевом кургане мы имеем просто экспонирование орудий и других атрибутов безо всякой духовной символики. На этой патриотической ноте позвольте поставить точку. Успехов вам в учебе, юные постмодернисты!
Илья Смирнов повеселил нас рассказом об учебнике «Русская художественная культура. 11 класс». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Именно Сочи является лучшим местом для проведения
Олимпиады. Мы очень рады, что Радио Свобода сможет продолжать вещание.
Последние 16 недель, безусловно, были для меня самыми тяжелыми
в жизни. Матвиенко выдвинула Рыбакова лишь для видимости, желая показать демократический...
Наказание было слишком суровым, и я принял решение смягчить его.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».